Так, братья и сестры, я хотел сегодня немножко с вами погрузиться в книгу Ездры, чтобы вы так почувствовали вкус, глубину. Вот, и, конечно, чтобы Господь сегодня проговорил сердцам нашим. Мне нравится очень эта тема, которая вот в книге Ездры поднимается. Вот, но сначала немножко о самой книги, даже не о книге, а об исторической обстановке, да, которая сопровождает вот эту книгу, книгу Ездры. Историческая обстановка, в какую была написана эта книга, и вот события, которые разворачиваются, описаны в этой книге. Это было время возвращения в Иудею из вавилонского изгнания тех израильтян, которые хранили верность своему Богу, Яхве, и хотели восстановить храм и служение в нем. Да, многие из нас помнят, наверное, что при Навуходоносоре в 586 году, когда была последняя осада Иерусалима, в результате которой Иерусалим был разрушен, храм разрушен, да, и было пленение, да, трижды Навуходоносор, войска Навуходоносора уводили в плен, вот последнее пленение, и практически никого из иудеев в Южном царстве, в Иудее не осталось. Да, вот именно в книге Ездры, да, описаны события, да, которые по пророчеству, да, книга Ездры начинается с указа Кира, царя Кира, да, который отпускает иудеев строить храм, да, ну чуть ниже об этом. Да, и вот из нескольких миллионов людей, которые были в плену, да, причем они не просто в плену, там у них рождались дети, уже, наверное, 2 или 3 поколения, 70 лет прошло, да, после начала пленения. Вот многие евреи уже корнями вросли, ассимилировались. И вот возвращаются только те, которые действительно, находясь в плену, да, передали своим детям, да, верность Богу, Богу своему Богу, Богу Яхве. И вот возвращаясь, те евреи, которые возвращаются в свою землю, которую им дал Господь во владение, да, вот эти евреи, они тем самым свидетельствуют о своей вере, в то, что со временем Бог благословит свой народ, и Он восстановит царство. Да, вот попробуйте себя поставить на место вот этих евреев, которые находятся 7 лет в плену. Да, возвращаются же не те, которые жили во времена пленения, возвращаются их дети, возвращаются их внуки, правнуки, может быть, которые уже родились в плену, да, которые никогда не видели земли, земли Палестины, земли обетованной. Они ничего этого не видели и знают только о ней со слов родителей. Да вот что родители рассказывают? Да вот там наша земля, почему папа с мамой мы здесь? Да потому что мы очень сильно грешили перед Богом, да, и Бог нас выгнал с нашей земли через врагов, да, Израиля. Да, только небольшое количество евреев, да, которые сохранили верность, которые воспитали так детей своих, да, что привили им вот эту вот веру в то, что история Израиля не закончилась. Да, что если они вернутся, да, Бог будет благословлять. И вот эти совсем маленький процент, да, иудеев, они возвращаются, показывая этим свою веру в то, что Бог продолжит работать с Израилем и восстановит царство израильское. Из Вавилона в землю предков своих, в землю обетованную, израильтяне возвращались 3 раза. Да, 3 возвращения было. Да, о первых 2 написано в книге Ездры. Да, о 3-м возвращении написано в книге Неемии. И вот первое возвращение состоялось под предводительством Зарававеля в 538 году до Рождества Христова. Да, об этом возвращении написано именно в книге Ездры, с 1 по 6 главу, в книге Захарии. Царь Кир издал указ и отпустил, да, желающих выйти, отпустил для того, чтобы они восстановили храм Божий в Иерусалиме и начали, возобновили богослужение в храме. Да, и вот там 42 тысячи человек, это в книге Езра, 2 главе, написано. 42 360 человек. Да, вышло всего лишь. Да, вышло с Зарававелем, под предводительством Зарававеля, пришли и начали работу по восстановлению храма. Вторая группа возвращается вместе с Ездрой. Да, об этом мы сегодня будем читать, об этом написано с 7 по 10 главы книги Ездры. Это уже 458 год до Рождества Христова. Люди, которые до этого первый раз вышли, восстановив храм, да, у них было много проблем с восстановлением храма. 14 лет они вообще не строили храм, а украшали дома свои. В книге пророка Агея об этом написано. Да, и вот у этих людей были серьезные проблемы. Они нуждались, живущие в Иудее, в Иерусалиме, нуждались в серьезной системе реформ ради обращения вновь к своим обязательствам по завету. Да, они забыли, что от них хочет Бог на основании заветных отношений. Ведь они находились с Богом в завете, но они не жили так, как должны были жить по завету. Да, и вот они именно в этом нуждались. Вот об этом пишет как раз Ездра во второй части своей книги. И, наконец, третье возвращение – это 444 год до Рождества Христова. Да, этим возвращением уже руководил Неемия, да, и тогда целью возвращения было, во-первых, восстановление крепостных стен Иерусалима. Восстановление крепостных стен Иерусалима. И также опять проведению таких духовных реформ, чтобы народ начал повиноваться Господу. Вот такие три возвращения. И вот Ездра, да, Ездра, он хочет вернуться в Иудею для того, чтобы вселить возвратившихся из вавилонского плена евреев душевные силы и внутреннее горение. Да, как народа Божьего. Да, во-вторых, чтобы подвигнуть их на служение истинному Богу в храме. Да, чтобы богослужение, поклонение израильского народа в храме было, проходило не только по закону, да, но и исходило из преданности сердец народа. Да, и, наконец, да, целью возвращения Ездры было то, чтобы напомнить людям, вернувшимся людям, о том, что Бог, Он милостивый Бог, да, и что именно по этой причине им необходимо вернуться к исполнению своих обязанностей по завету. Да, вот для чего Ездра хочет вернуться, это его желание. Да, видим, что в желании вернуться нет ничего своего. Да, Ездра хочет вернуться, чтобы угодить Богу, чтобы исполнить то, что вот Бог вложил его в сердце. И мы с вами будем, давайте прочитаем сначала, да, 7 главу полностью, 7 главу книги Ездры, и 8 главу, начиная с 15 стиха до конца. До 34 стиха даже прочитаем. Два стиха до конца не прочитаем. Значит, Ездра 7 глава и 8 глава с 15 по 34. Откройте ваши Библии и внимательно следите. После сих происшествий, выше описывается 6 глава, 15 стих, «И окончен дом сей, храм Божий, к третьему дню месяца Адара, в 6-й год царствования царя Дария. После сих происшествий, спустя 57 лет, да, 6-ю и 7-ю главу разделяет 57 лет, в царствование Артаксеркса, царя персидского, Ездра, сын Сираи, сын Азарии, сын Хелки, сын Шалума, сын Садока, сын Ахитова, сын Амарии, сын Азарии, сын Майрай-Офа, сын Захарии, сын Узия, сын Буки, сын Авишуя, сын Финеса, сын Елиазара, сын Аарона, первосвященника». Да, видим, из какого рода был Ездра. Из священнического рода. «Сей Ездра вышел из Вавилона. Он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев. и дал ему царь все по желанию его, так как рука Господа Бога была над ним. С ним пошли в Иерусалим и некоторые из сынов Израилевых, и из священников, и левитов, и певцов, и привратников, и нефинеев в седьмой год царя Артаксеркса. И пришел он в Иерусалим в пятый месяц, в седьмой же год царя, ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним, потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень, исполнять его и учить в Израиле закону и правде. Да, вот введение, да, введение в то, что будет происходить дальше. Да, в этих 10 стихах коротко изложено, да, то, что далее будет некоторые моменты подробно описаны. Да, и мы видим, что здесь коротко изложено, что Ездра был в Вавилоне, да, а потом, когда он вышел из Вавилона? Какого числа? Какого года? Первый день первого месяца, да, было начало выхода из Вавилона, а когда пришел в Иерусалим? Ага, первый день пятого месяца. Сколько шел? Мне не разделились. Кто-то говорит 5, кто-то 4. Так сколько? 4 месяца шел, да? Да, и вот дальше, дальше. Да, это то, как принято в исторических книгах писать. В начале коротко изложение, общее изложение события, что произошло. Да, а дальше написано некоторые моменты, которые важны в этом событии. Давайте посмотрим, что же здесь важно было с 11 стиха. «И вот содержание письма, которое дал царь Артаксеркс Ездре, священнику, книжнику, учившему словам заповеди Господа и законов его в Израиле». Да, и дальше цитируется письмо, да, которое царь дал Ездре. Да, кстати, кто такой Артаксеркс? Царь, да, что вы знаете об этом царе? Кто знает что-нибудь об этом царе? А? С греками воевал, да? Мы знаем его под именем Ксеркс. Да, 300 спартанцев, если фильм смотрели, вот там об этом царе. Да, он воевал с греками, он хотел уже в Европу, хотел Грецию захватить, но у него не получилось. Один из самых могущественных царей персидского царства. А? Угу. Да, и вот этот могущественный царь, да, он дает священнику Ездре, книжнику, учившему словам заповеди Господа и законов его в Израиле. И вот цитирует письмо. «Артаксеркс, царь царей, Ездре священнику, учителю закона Бога, небесного, совершенному и прочее, от меня дано повеление, чтобы в царстве моем всякий из народа Израилева и из священников его и левитов, желающих идти в Иерусалим, шел с тобою, так как ты посылаешься от царя и семи советников его, чтобы обозреть Иудею и Иерусалим по закону Бога твоего, находящемуся в руке твоей, и чтобы доставить серебро и золото, которое царь и советники его пожертвовали Богу Израилеву, которого жилище в Иерусалиме, и все серебро и золото, которое ты соберешь во всей области Вавилонской вместе с доброхотными даяниями от народа и священников, которые пожертвуют они для дома Бога своего, что в Иерусалиме. Поэтому немедленно купи на эти деньги волов, овнов, агнцев и хлебных приношений к ним и возлияний для них, и принеси их на жертвенник дома Бога вашего в Иерусалиме. И что тебе и братьям твоим заблагорассудится сделать из остального серебра и золота, то по воле Бога вашего делайте. И сосуды, которые даны тебе для служб в доме Бога твоего, поставь перед Богом Иерусалимским. И прочие, потребные для дома Бога твоего, что ты признаешь нужным, давай из дома царских сокровищ. И от меня, царя Артаксеркса, дается повеление всем сокровищехранителям, которые за рекою, за Евфратом. Все, чего потребует у вас Ездра священник, учитель закона Бога Небесного, немедленно давайте, да, а именно, серебра до 100 талантов, пшеницы до 100 коров, вина до 100 батов и до 100 же батов масла, а соли без обозначения количества. Все, что повелено Богом Небесным, должно делаться с отчаянием для Бога, для дома Бога Небесного, дабы не было гнева Его на царство, царя и сыновей Его. И даем вам знать, чтобы ни на кого из священников или левитов, певцов, привратников, нефинеев и служащих при этом в доме Божьем не налагать ни подати, ни налога, ни пошлины. Ты же, Ездра, по премудрости Бога твоего, который в руке твоей, поставь правителей и судей, чтобы они судили весь народ за рекою, всех знающих законы Бога твоего, а кто не знает, тех учите. Кто же не будет исполнять закон Бога твоего и закон царя, над тем немедленно пусть производят суд на смерть ли, или на изгнание, или на денежную пеню, или на заключение в темницу. Да вот письмо, которое написал царь Артаксеркс. Да, причем царь халдейский, который поклонялся не Богу израильскому, который поклонялся разным богам, да, которым поклонялись в Персии. Да, вот такое письмо он вручил Ездре. Продолжаем дальше читать. «Благословен Господь Бог отцов наших, вложивший в сердце царя украсить дом Господень, который в Иерусалиме, и склонивший на меня милость царя и советников его, и всех могущественных князей царя. И я ободрился, ибо рука Господа Бога моего была надо мною, и собрал я глав Израиля, чтобы они пошли со мной». Седьмая глава закончилась. Восьмая глава, первые 14 стихов, начинает, Ездра перечисляет глав, да, начальников, глав поколений, которые вышли с ним. Мы не будем это читать, мы будем читать с 15 стиха. Да, вот когда он перечислил всех глав поколений, он продолжает. «Я собрал их всех у реки, втекающей в Агаву, и мы простояли там 3 дня. И когда я осмотрел народ и священников, то из сынов Левия никого там не нашел. И послал им позвать Елизера, Ариэла, Шимаю и Элнафана, и Арива, и Елнафана, и Нафана, и Захарию, и Мишалама, главных, и Оярива, и Элнафана, ученых, и дал им поручение к Идо, главному в местности Касивье, и вложил им в уста, что говорить к Идо и братьям его, Нефинеям, в местности Касифье, чтобы они привели к нам служителей для дома Бога нашего. И привели они к нам, так как благодеющая рука Бога нашего была над нами, человека умного из сыновей Махлия, сына Левина, сына Израилева, именно Шеревею, и сыновей его, и братьев его, 18 человек, и Хашавию, и с ним Иешаю, и сыновей Мирариных, братьев его, и сыновей их 20, и из Нефинеев, которых дал Давид и князья его на прислугу левитам, 220 нефинеев, все они названы поименно. И пригласил я там, провозгласил я там у реки Агавы пост, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего, просить у него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего. Так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути, ибо мы, говоря с царем, сказали: рука Бога нашего для всех прибегающих к Нему есть благодеющая, а на всех оставляющих Его – могущество Его и гнев Его. Итак, мы постились и просили Бога нашего о сём, и Он услышал нас. И я отделил из начальствующих над священниками 12 человек – Шеревию и Хашавию, и с ним 10 из братьев их, и отдал им весом серебро и золото и сосуды, все пожертвованное для дома Бога нашего, что пожертвовали царь и советники его, и князья его, и все израильтяне, там находившиеся, и отдал на руки им весом серебра 650 талантов и серебряных сосудов на 100 талантов, золота 100 талантов. и чар золотых 20 в 1000 драхм, и два сосуда из лучшей блестящей меди, ценимой как золото. И сказал я им: вы святыня Господу, и сосуды святыни, и серебро, и золото, доброхотное даяние Господу Богу отцов ваших. Будьте же бдительны и берегите это, доколе весом не сдадите начальствующим над священниками и левитами, главами поколений Израилевых в Иерусалиме, в хранилище при доме Господнем. И приняли священники и левиты взвешенное серебро и золото и сосуды, чтобы отнести в Иерусалим, в дом Бога нашего. И отправились мы от реки Агавы в 12-й день первого месяца, чтобы идти в Иерусалим. И рука Бога нашего была над нами и спасла нас от руки врагов и от подстерегавших нас на пути. И пришли мы в Иерусалим и пробыли там 3 дня. В 4-й день мы сдали весом серебро и золото и сосуды в дом Бога нашего на руки Мирофу, сыну Урии, священнику, и с ним Елиазару, сыну Финесову, и с ними Иозаваду, сыну Иисусову, и Ноадии, сыну Винуя, левитам. Все счетом и весом, и все взвешенное записано в то же время. Да, вот такая история, друзья. Да, такая история описана Ездрой. Да, история о чем? О чем история? Вы поняли? Как они, да, вместе с Ездрой возвратились, да, в Иерусалим. Угу. Да, и как это происходило? С чем они вернулись? Да. И что-то много там несколько раз повторяется, одна фраза ключевая. Какая? Тема проповеди. Благодеющая рука Бога. Благодеющая рука Бога. Да, интересно, она всегда благодеющая или не всегда? Над всеми она благодеет или не над всеми? А, Игорь? Над всеми. Давайте посмотрим сначала про Ездру. Да, Ездра, живущий по Слову Божьему. Да, посмотрим. Да, ведь здесь говорится, что это рука благодела, да, над Ездрой. Да, Ездра, живущий по Слову Божьему. Да, давайте посмотрим, кто такой Ездра. Да, во-первых, из какого он рода, мы с вами увидели. И рода священнического. Да, 7 глава, 5 стих. Из рода священнического. Из рода Аарона. Да, а что должны были делать священники в народе израильском? Учить народ Слову Божьему. Левит 10.11. Угу. Левит 10.11. Повеление священникам. И научать сынов Израиля всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея. Да, это прямая обязанность священников. Учить, то есть самим знать, да, и учить народ. Давайте теперь посмотрим на характеристику Ездры. Да. Как здесь описан Ездра? Что мы можем узнать о Ездре из этих только глав? Кто он сначала? Да, кто такой Ездра? Пятый стих. Не пятый, шестой стих. Кто такой Ездра? Книжник, сведущий в законе Моисеевом. Да, Ездра – это книжник, сведущий в законе Моисеевом. Да, вот интересно. Интересно, посмотрите, 70 лет прошло вавилонского пленения, да, 486 год, да, вавилонское пленение. Мы с вами уже говорили, что первое возвращение – это 538 год, да, первая осада Иерусалима 605 год, да, возвращение 538 год. Потом в 515 году восстановлен храм. Проходит еще 57 лет. И 457 год до Рождества Христова. Скажите, как вы думаете, где Ездра родился? А? Он был когда-нибудь в Израиле? Походу, нет. Да, то есть Ездра родился в плену, родился в Вавилоне. Да, посмотрите первый стих. Ездра, сын Сираи. Да, здесь шесть имен первосвященников пропущено. Сирая был первосвященником в 586 году до Рождества Христова, когда последняя осада Иерусалима была, это во втором Паралипоменон написано, когда последняя осада Иерусалима была и когда Иерусалим был разрушен. Да, и, скорее всего, Ездра был правнуком, да, Сираи. И вот посмотрите, родители его воспитали, да, как священника. Да, он в плену, да, в плену, находясь в плену, да, когда не было ни храма, когда не было никаких богослужений, принесений жертв не было, да, жертвенника не было. Да, но Ездра, да, он как кем вырос? Он был книжником, сведущим в законе Моисеевым. Да, почему он был сведущ в законе Моисеевым? 10 стих. К чему он расположил свое сердце? Да, к трем вещам. Во-первых, изучать закон Господень. Да? Находясь в плену, он изучал закон Господень. Для чего он изучал закон Господень? Внимательно смотрим. Для чего сначала? Чтобы исполнять, да? Чтобы самому жить по этому закону. Да? То есть он ходил перед Богом. Да, и, конечно, он понимал, что если он священник, да, из священнического рода, то какая его обязанность перед Богом? Учить израильтян, да, закону и как жить по закону. Да, он расположил свое сердце учить в Израиле закону и праведности, да, или как жить по закону. Да, это его внутреннее желание, это внутренняя мотивация его жизни. Да, 11 стих. И что он делал? Что он делал? Посмотрите, вот содержание письма, которое дал царь Артаксеркс Ездре, священнику-книжнику, что он делал? Он не только расположил сердце, но что он делал? Находясь в плену. Нет, посмотрите. Он учил словам заповеди Господа и законов кого? Кого учил? Евреев, которые где жили? Которые в плену жили. Да, в плену он евреев, да, учил, как жить по закону Божьему. Да, учил закону Божьему, как жить по закону Божьему. Да, находясь в плену. Да, и 25 стих. Даже царь отмечает, что в Ездре видно. 25 стих. Что в Ездре видно? Ты же, Ездра, по премудрости Бога твоего, который в руке твоей. Да что видно в Ездре? Премудрость Божия видна. В нем видна премудрость Божия. И это видно людям. 8 глава, 21 стих. Очень интересный, важный стих. Показывает, как Ездра жил, да, и в каких отношениях он был с Богом. Да, и провозгласил я там пост у реки Агавы. Да, то есть, когда они вышли из Вавилона, в какой день? Первый день первого месяца вышли из Вавилона. Да, и когда пришли к реке, да, в районе, втекающей в Агаву, да, они 12 дней там были. Да, они сделали перечисление, да, они посмотрели, да, и вот им нужно трогаться в путь. Да, для чего Ездра провозгласил пост? Чтобы смириться перед Богом и просить у него благополучного пути для себя и детей. Да? Какова характеристика Ездры? Да, он во всем надеется на Бога. Да, сложнейший путь предстоит, да, вот этой большой группе людей. Да, сложнейший путь. Да, и вот в этом стихе мы видим, да, как характеристика Ездры во всем надеется на Господа. 22 стих, да, тоже очень важная характеристика. Так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути, ибо мы, говоря с царем, сказали, Рука Бога нашего для всех прибегающих к Нему есть благодеющая. Какова характеристика Ездры? Перед царем кем он хвалится? Богом, да. Перед царем Ездра хвалится Богом. Он Бога возносит в глазах царя. Да, и по письму, по самому содержанию письма. Да, давайте еще раз представим, кто такой Артаксеркс и кто такой по позиции относительно Артаксеркса Ездра. Да, сопоставьте. Не просто господин и раб, да? Артаксеркс, да? Царь или император, да, самой могущественной империи того времени, да, которая там полмира, да, чуть меньше, чем Римская империя. Если по карте посмотрим, действительно она от Европы там, и Индии под их началом была. Да, большая территория завоевана, многие страны завоеваны. Да, и вот этот царь самый могущественного царства того времени. Да, и кто такой Ездра? В глазах царя, по идее, так кто такой? Откуда он вообще? Да, небольшая, а где это, да, Иудея? Это даже не Израиль, да, это Иудея, да. На карте Израиль еле виден, да. А Иудея – это только южное царство. Да, два колена – Иуда и Вениамин. И кто он такой в глазах царя? Да, он находится в плену. Да, но из письма мы видим, что он находится на хорошем счету у царя. Да, царь доверяет ему большие материальные средства. Да, и царь доверяет ему управление Иудеей. Посмотрите, 25 стих 7 главы. «Ты же, Ездра, по премудрости Бога твоего, который в руке твоей, поставь правителей и судей, чтобы они судили весь народ за рекою, всех знающих законы Бога твоего». Посмотрите, каким авторитетом Ездра пользуется у царя. Да, Иудея – это всего лишь, да, государство, захваченное и находящееся во власти персидского царства. Да, и вот царь отпускает из плена священника, причем священника чуждого ему Бога, да, и говорит, когда ты придешь, да, на свою родину, да, что ты там делай. Ведь там у царя свой губернатор, да, или областный начальник есть. Но он говорит Ездре, священнику, не политическому деятелю даже, да, священнику и книжнику. Говорит, когда ты придешь, что ты там сделай. 25 стих еще раз. Поставь правителей и судей. Да, царь доверяет ему, да, управление Иудеей. Да, и много раз повторяется, что хорошо очень знает царь. Царь хорошо знает, что Ездра – священник Бога Небесного, и что он учит закону своего Бога, свой народ. Да, видим, что действительно он на хорошем счету у царя находится. И желание Ездры, помните, в самом начале, и дал ему царь по желанию его. Почему Ездра уходит? Да, желание Ездры. Вернуться в Иудею. Для чего? Храм восстановлен. Храм восстановлен. Во времена Агея, пророк Агея восстановлен. Вернуться в Иудею и вселить в возвратившихся из вавилонского плена евреев душевные силы и горение, и подвигнуть их на служение. На служение истинному Богу. Да, потому что в людях, которые вернулись, вот эти 42 360 человек, да, наверное, уже больше, потому что дети рождаются, но это еще дети. Да, у людей опущены руки. Да, в них нет горения. Нет горения сердца. Да, и вот Ездра хочет вернуться, чтобы помочь своему народу. Давайте подытожим, что мы поняли о Ездре. Да, кто такой Ездра, характеристика Ездра? Да, самый главный момент. Да, Ездра расположил свое сердце, чтобы жить жизнью, угодной Богу. Да вот главное, к чему расположил свое сердце Ездра, жить жизнью, угодной Богу. Да, это значит жить по Слову Божьему. И именно для этого что он делает? К чему он сердце расположил по этой причине? Изучать, да, хорошо знать, да, изучать закон Божий. Изучать закон Божий, исполнять это, жить жизнью. Да, и он прекрасно понимает, что от него требуется, да, что значит для Ездры жить жизнью, угодной Богу, если он священник. Если он священник. Учить народ, да, учить, наставлять народ израильский, да, учить слову. Да, он все время, пока он был в плену, он учил, и сейчас он хочет вернуться в землю предков, да, чтобы учить. Интересно. Интересно, да, то есть Ездра хочет исполнять то, к чему он был призван Богом как священник. Да, знаете, когда первый раз, да, при первом возвращении вместе с Зарававелем вернулись 42 360 человек, вот посмотрите, вторая глава Ездры. Посмотрите, сколько священников туда вернулось. С 36 по 39 стих. Священников, сыновей Идаи из дома Иисусова, 973. У кого калькулятор есть, вы можете посчитать. Дальше, сыновей Имера, 1052. Сыновей Пашхура, 1247. Сыновей Харима, 1017. Посмотрите, сколько священников вернулось. Несколько тысяч. Да? Более 4000 человек. Священников вернулось. Более 4000 человек. Но среди вернувшихся из плена священников не было ни одного человека, кто бы расположил свое сердце, как Ездра, к чему? Чтобы исполнять то, к чему их призвал Бог. Учить народ закону Божьему. Представляете, ни одного человека не было. Да, они вернулись туда. Да, и только Ездра, который еще был в плену, вот спустя 57 лет, после восстановления храма уже решил возвратиться. Да, вот такой Ездра. И давайте посмотрим, как же Бог отвечает. И мы увидели, что Бог отвечает, да, вот на вот это вот желание сердца Ездры, да, Бог отвечает благом. Бог отвечает благом. Бог дает по желанию сердца. Бог отвечает благом. Да, и вот в чем же было благо для Ездры? В чем было благо для Ездры? Первое благо, которое мы с вами увидели, Бог располагает сердца людей. Бог располагает сердца людей. Да, вот первое благо. Давайте посмотрим, как это произошло. 13 стих. Да, что делает царь Артаксеркс? К чему Бог расположил его сердце? 13 стих. К чему Бог расположил сердце царя? Еще к чему? Одного Ездру? Когда-нибудь в истории вы слышали такое, да, чтобы те, кто в плену оказался, да, вдруг были просто так, не в обмен пленными, да, вот сейчас ДНР, ЛНР, да, решает вопросы обмен пленными. Да, вот просто так. Да, сначала царь Кир, да, царь Кир отпустил, да, сейчас царь Артаксеркс берет и вот пленных, вот кто хочет, да, даже не лимитирует количество, да, кто хочет, пусть свободно уходит. Да, царь Артаксеркс отпускает из пленных, да, всех, кто хочет, да, из народа израильского. Далее, к чему Бог расположил сердца людей? 27 стих прочитаем, 7 главы. Что Бог вложил в сердце царя? Бог вложил в сердце царя украсить дом Господь, дом чужого для него Бога в Иерусалиме. Украсить. Да, и вот в чем это проявилось. Да, каким образом, да, все это осуществлялось. То, что Бог расположил сердце царя к этому, украсить дом Божий в Иерусалиме. 15 стих. 15 стих. Что сделали? Кто и что пожертвовал? Царь и его советники. Сколько у него советников было? Да, 7 человек. Да? Его кабинет министров. Да, царь и советники пожертвовали Богу Израильскому. Да, кроме того, 16 стих, видим, что израильтяне, находящиеся в плену, да, тоже пожертвовали золото и серебро Богу Израилеву. Да, царь и советники, да, халдейский царь. Много они пожертвовали? 8 глава, давайте посмотрим, 8 глава, 26 стих. В современных единицах измерения, сейчас скажу. А вы сами решите, много это или мало. Серебра 19 тонн, серебряных сосудов 3 тонны, золото 3 тонны. 3 тонны золота – это много или мало? Кто видел килограмм золота в одном месте? Слиток золота, небольшой слиток золота, вот такой, килограмм. Кто-нибудь видел? А? Сбербанке лежат. Но в Сбербанке они не на витрине лежат. Да? В Сбербанке только монеты лежат. Хорошо, если золотые. Да? Золотые не лежат тоже. Да, посмотрите, 3 тонны золота, 19 тонн серебра, сосудов золотых, да, на 3 тонны серебряных. Чаш золотых 20 в 1000 драхм. 2 сосуда из лучшей блестящей меди ценой, как золото. Кроме этого, что делает царь? 7 глава с 21 по 22 стих. От меня, царя Артаксеркса, дается повеление всем сокровищехранителям, которые за рекой Ефрат, то есть туда, куда идет Ездра. Все, чего потребует от вас Ездра, священник, учитель закона Бога Небесного, немедленно давайте. Да, начальники департамента финансов, да, в разных областях. Да, они распоряжаются финансами. Так вот, царь говорит, вот к вам придет еврей, да, священник еврейский, вот все, что он у вас потребует, да, из плена я его отпустил, да, пленный, все, что он у вас потребует, давайте, но не более, да, верхнюю границу поставил. Посмотрите, серебра давайте не более 3 тонн. Пшеница давайте не более вагона. Это 40 тонн. Да, вина 2300 литров. Вина 2300 литров. Масло не более 2300 литров. Да, а соли давайте столько, сколько попросят. Без ограничения. Да, представляете? Это все в письме написано. Да, вот Ездра идет, да, куда-то приходит, показывает, так, мне нужно. Да, ему должны были дать. Да, вот как Господь расположил сердце царя. Кроме этого, 7.24. И даем вам знать, чтобы ни на кого из священников или левитов, певцов, привратников, нефинеев и служащих при этом в Доме Божьем не налагать ни подати, ни налога, ни пошлины. Персидское царство, да, когда персы завоевывали другие государства, они не разрушали религиозные какие-то культовые сооружения, но они облагали налогом религиозную деятельность для того, чтобы люди, жившие вот под их протекторатом, да, под их игом, чтобы они начали поклоняться их халдейским богам. Да, вот такое экономическое удавливание, да, местных религий. Но когда Ездра возвращается так, он идет с этим письмом, да, с копией письма, наверное, или с письмом, идет в налоговую, налоговые органы, да, и налоговики освобождают вообще от каких-либо налогов всех, кто связан с религиозной деятельностью в Иерусалиме. Представляете? Царь просто освобождает иудеев от налога на религиозную деятельность. И более того, это царь халдейский, да, который не поклоняется Богу Израильскому. Да, что он говорит Ездре делать? 25-26 стих 7 главы. Что распоряжается делать царь? 25-26 стих. Что он распоряжается делать Ездре, когда Ездра вернется в Иудею? А еще что? Еще что? Чтобы Ездра учил закону Божьему. Кого? Всех живущих в Иудее. Да? То есть это закон. Все люди, которые живут в Иудее, они с этого момента, как Ездра возвращается, они что обязаны были делать? Хочешь ты, не хочешь, учить закон Божий. Да, и царь дальше говорит, если кто-то из живущих в Иудее не будет жить по закону Божьему, то что с ним делать? Это в закон, слушайте, друзья, это в уголовный кодекс ввели. Да, если ты поступаешь не по слову Божьему, либо смертная казнь, либо тюрьма, либо крупный штраф, либо изгнать в ссылку тебя. Представляете? Это такое распоряжение дает халдейский царь, который не поклоняется еврейскому Богу. Да вот как Господь располагает сердца людей, да, к человеку, да, который положил сердце своем жить жизнью, угодной Богу. Давайте дальше посмотрим, что еще Господь, да, в чем еще проявилась благодеющая рука Бога. Да, какое благо для Ездры он делает? Восьмая глава. У нас 15-20 стих. Восьмая глава, 15-20 стих. Да, то есть, когда все те, которые пожелали выйти, пожелало выйти 1558 человек, не так много, вот, но тем не менее 1558 человек пожелало выйти и пойти в Иудею. Да, кого не оказалось с ними? Левитов. Благодеющая рука Господа относительно Ездры проявилась в том, что Бог дает ему или окружает его умными помощниками. Умными помощниками. Проблема людей, проблемы с людьми в Израиле. Проблема с людьми в Израиле. Среди вернувшихся из плена был большой дефицит грамотных и умных людей. Большой дефицит. Мало в Израиле было умных людей. Да, умные люди, мозги всегда нужны. Кроме этого, для организации поклонения в храме, для организации храмовых богослужений, для помощи священникам, да, помним, сколько вышло священников? Более 4 тысяч. Да, для помощи священников катастрофически не хватало левитов. Если мы посмотрим во вторую главу Ездры, мы с вами посмотрели с 36 по 39 стих. Да, кто-нибудь посчитал, сколько священников вышло? Да, много, да, более 4 тысяч. С 40 по 42 стих описаны левиты. 331 левит только вышел. Да, 331 левит. Ниже описаны нефинеи. Нефинеи – это те, кто служат при храме. Они не имеют, не обязательно из левитского рода, они не из колена Леви, да, а разные такие чернорабочие. Их 392, да? То есть на 4000 священников, да, 331 левит да, которые должны были помогать священникам в исполнении всех обрядов в богослужении. И мы видим, что когда у реки Агавы, да, Ездра собрал народ, не оказалось ни одного левита. Левиты, которые жили в плену, они не захотели. Чего они не захотели? Они не захотели менять свободу плена, да, более-менее свобода. Да. Они в плену жили, знаете, уже не как пленные, да, не в кандалах, да, они вели хозяйство, да, они уже ассимилировались с людьми, да, они свободно жили. Да, а в чем состояло служение левитов в Израиле? А? При храме. Да, никакой свободы. Да, ты зависишь от того, что тебе нужно делать. Тобой командуют священники. Ты при священниках. Да, ты лимитирован этой свободой. Да, у тебя нет свободы. Да, ты уже сам себе не принадлежишь. Да, колено Левия, оно принадлежит Богу. Да, и левиты, ни один левит не захотел выйти. Да, и тогда, посмотрите, 18 стих. Да, «И привели они к нам, так как благодеющая рука Бога нашего была с нами. Да Бог расположил сердца и привел к Ездре еще 40 левитов». Да, 40 левитов, да, нескольких человек, умных людей. И также нефинеев. Да. То есть второй момент, который мы здесь увидели на примере благодеющей руки Бога, да, это состоит в том, что Бог окружает, да, человека, который положил на сердце своем жить жизнью угодной Богу, окружает его умными, да, и нужными помощниками. И еще следующий момент очень важный. 7 глава 9 стих и 8 глава 31 стих. Да. «Ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога была над ним». И 8:31. «И отправились мы от реки Агавы в 12 день первого месяца, чтобы идти в Иерусалим, и рука Бога нашего была над нами». И спасала нас от руки врага и от подстерегающих нас на пути. Да, благодеющая рука Бога дает безопасность от кого? От врагов. Да, дает безопасность от врагов. Давайте посмотрим, да, какой, насколько сложным должен был быть путь Ездры и его всей команды, его спутников. Да, сложный путь. Огромный караван, да, сколько там золота, серебра и прочего, тонн, 25 тонн серебра, да, 3 тонны сосудов, 3 тонны золота, 19 тонн, да, всего 25 тонн перечисленных. Может быть, да, потом 1558 человек, я считаю с точки зрения верблюдов. Да, вы караваны видели когда-нибудь, хотя бы по телеку? Что из себя караван представляет? А? Что? Цепочка такая, да, верблюды друг за другом идут. Да, ну, по количеству людей, да, должен быть верблюд, 1558 верблюдов. Да, 25 тонн. Грузоподъемность верблюда. Какая, кстати, грузоподъемность верблюда? 400. Да, 400 килограмм грузоподъемность верблюда. То есть на золото, на серебро 75 верблюдов нужно. Плюс еда, плюс вода, плюс какие-то, в общем, еще что-то. Да, в общем, получается, что если бы верблюды шли друг за другом в цепочку, да, представьте, да, в цепочку, да, верблюд – большое животное, да, если бы вот от одного до верблюда, вот до, от головы одного до головы другого верблюда всего лишь там 5 метров было, то караван растянулся бы на длину 10 километров Да, порядка 10 километров. Представляете, если вот друг за другом шли. Ну, конечно, они не друг за другом шли. А может быть, друг за другом, не знаю. Но 10 километров. От начала каравана, может быть, даже был не виден конец каравана. Да, ну вряд ли. Да, ну это чтобы нам представить, да, насколько большой караван был. Да, и как много там было драгоценностей. Да, если перевести, Ром, ты еще не перевел? По современному курсу. А что? Интернета нет? По современному курсу, да? Да, несколько десятков, да, миллионов долларов. Да, представьте себе вот это сокровище. Длина пути составляла около 2000 километров. Около 2000 километров. Продолжительность пути мы с вами посчитали уже какая? 4 месяца. Угу. 4 месяца. Они должны были пройти по завоеванным персами территориям. Да, завоеванные территории, они всегда такие смутные. Да, всегда люди бедно живут, люди притесняемы, это побуждает их начинать разбой и прочее. Да, и мы видим, что какие проблемы могли они встретить на пути. 8 глава, 31 стих. Да, враги и подстерегающих нас на пути. То есть по дороге их могло встретить множество, да, банд разбойников и каких-то врагов, которые подстерегали их на пути. Лакомная добыча, такой богатый караван. Да, не часто такой богатый встретишь. 25 тонн драгметаллов. Но благодеющая рука Господа, она спасла их и от врагов. Я представляю, как удивлялся царь, да, и как удивлялись персы, когда снаряжали этот караван, да, когда они по весу клали это золото, серебро, да, в эти верблюды, да, по описи сдавали все это дело. Да, представляю, когда они удивлялись, когда этот караван пошел. Да, а где вооруженный отряд? Хотя бы 200 всадников. 200 всадников на такой караван, это мало было бы. Они вообще не вооруженные пошли, они вообще пошли без охраны. Потому что мы помним, что сделал Ездра. Что сделал Ездра? Похвалился, да? Похвалился. Да, я не знаю, Ездра, когда вот такой караван собрался, Ездра не пожалел. Как вы думаете, а? Слушай, надо было бы, да, на Бога надейся, а сам не плашай, какая поговорка есть? Нет. Ездра сказал, мне стыдно было просить у царя, потому что я перед царем уже похвалился своим Богом. Да, и мне стыдно было просить вооруженную охрану. Да, хотя царь готов был, хотел дать ему это, потому что слишком много сокровищ. Да вот в чем проявилась благодеющая рука для Ездры. Давайте вспомним. Да, в чем Бог ответил благом человеку, который расположил свое сердце жить жизнью угодной Богу. Бог располагал людей, да, к Ездре. Да, Бог окружил его нужными умными помощниками. Да, и, наконец, Бог дал безопасность от врагов. Да, все это касается Ездры, человека, который решил посвятить свою жизнь Богу и делать то, что угодно Богу. Да, как это нас касается? Да, благодеющая рука Бога. Может быть, это только в Ветхом Завете она так вот благодела над Ездрой. Слово «благодеющее», да, какой синоним благословляющее, да, благодеющее делать благо, да, благословляющее. Давайте посмотрим, как это нас касается. Послание к Римлянам 5:2. К чему мы получили доступ? Послание к Римлянам 5:2. С первого стиха. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верую, и получили мы доступ к той благодати, которую стоим и хвалимся надеждой славы Божией». Мы получили доступ к благодати. Да, в какой момент мы получили доступ к благодати? В какой момент мы с вами послание к римлянам изучили? А? Когда оправдались верою? Да, когда оправдались верою? В момент спасения. Ефесянам 2:8. Благодатью вы спасены через веру. Да, и сие не отдел. Да, в момент спасения. Да, но это только доступ. Да, это нам открылся источник благодати. Да, а сколько там благодати? Сколько благодати? Много благодати, да? Благодать, она из этой источки изливается в виде вот таких вот благословений. Да, не буду я вам рассказывать притчу, да, об упущенных благословениях уже рассказывал, да, как один человек на небесах увидел большой-большой контейнер, да, с его фамилией, имя, да, и как же было разочарование велико, когда он узнал, что это благословение, которое Бог приготовил для него, но он не получил на земле по разным причинам. Да, так вот, мы получили доступ к благодати, да, и если Бог не пожалел Сына Своего, да, то в Иисусе Христе Он дарует нам все. Давайте хотя бы некоторые моменты посмотрим. Да, в чем благодать Божия, да, может излиться на нас в нашей жизни земной? Да, в чем благодеющая рука Бога может проявиться в нашей жизни на земле? Ну, например, да, не так давно мы с вами говорили об этом. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Да, в чем благодать? Да, благо. Да, какое благо Бог нам дал, как только мы получили доступ к Богу через Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 15 глава. С 1 по 8 стих в этом месте аллегория об истинной виноградной лозе и ветвях. Да, 5 стих Иисус говорит: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, я в нем, тот приносит много плода». В чем благодать? Да, то есть во Христе, да, каждый его ученик имеет возможность какую? Не просто плод. Много плода. Приносить много плода. Да, мы говорили, что разные ветки бывают, да? Есть ветки, которые вообще плод не приносят, но находятся на лозе. Да, есть ветки, которые приносят плод, да, и которые много плода приносят. Да, то есть мы получили возможность. Да, Бог готов нам дать все, чтобы мы приносили много плода. Римлянам 12:6. Послание к Римлянам 12:6. Там слово «благодать» присутствует, обратите внимание. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования». Да, по благодати что мы получаем? Да, вот благодать изливается на нас в виде чего? В виде духовных даров. Да, в виде духовных даров. То есть по благодати Божией мы получаем духовные дары, это сверхъестественные способности – для служения в церкви, для созидания церкви. Евреям 4:16, послание к Евреям 4:16. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Да, благодать в виде чего получаем? В виде благовременной помощи от Бога, да, по ходатайству Иисуса Христа. Да, в послании к Евреям Иисус Христос представлен как первосвященник и ходатай за нас перед Богом. Да, то есть вот благодеющая рука Бога готова что нам дать? Оказать. Помощь, да? Когда мы просим помощь, да, благодеющая рука Бога готова нам в Его время, не в наше время, да, когда мы хотим, в Его время оказать эту помощь. Да, и это и есть проявление благодати. Дальше, 2 Коринфянам, 12 глава, 6 стих. 2 Коринфянам, 12 глава, 6 стих. Апостол Павел говорил, что Бог дал сатане удручать его, да, немощью какой-то сильной. И что Павел трижды просил Бога, чтобы Бог освободил его, да, от этой болезни. Да, но Бог сказал, 9 стих, «Довольно от тебя, для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Что Бог готов нам дать по своей благодати? Что Бог готов дать? Что? Немощь. Нет. Силу. Силу, когда мы немощны. Да, когда мы сами немощны, Бог готов дать нам силу, чтобы перенести любые страдания. Да, любые страдания. Да. То есть Бог, такими сильными Бог может нас сделать, что мы сможем перенести любые страдания. Да, ну еще одно место посмотрим. 2 Коринфянам, 9 глава, 8 стих. 9 глава, 8 стих. «Бог же силен обогатить вас всякой благодатью». Бог силен обогатить, да? Это не значит, что Он обязательно обогатит, но силен обогатить всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Господь силен дать в достатке все необходимое для жизни. Вот это довольство – это достаток. Все необходимое для жизни. И силен нас сделать богатыми на что? А? На доброе дело. А здесь доброе дело – смысл щедрое даяние. Щедрое даяние для созидания церкви. Посмотрите, да, благодать Божия или благодеющая рука Бога, да, она готова, она хочет, да, чтобы мы имели, да, Бог хочет дать нам в материальных средств, чтобы у нас было в достатке на нашу повседневную жизнь и сделать нас очень богатыми, чтобы мы много и щедро жертвовали на Божье дело. Да, вот некоторые моменты, да, как благодеющая рука Бога может действовать в относительно нас, живущих в Новом Завете, живущих в отношениях Нового Завета с Богом. Но не так давно мы говорили с вами из послания к евреям. Да, почему многие не имеют того, что Бог готов дать? Помните из Ездры, да? 4000 священников пришло в Иерусалим. Да, но нужен был тот, который что сделает? Этих священников научит Слову Божьему, да, и побудит их жить по Слову Божьему, исполнять то, что они должны исполнять. Послание к Евреям, 12 глава, где мы встречали слово «благодать» недавно. 15 стих. «Наблюдайте или заботьтесь, чтобы кто сам себя не лишил». Смысл, помните? «Сам себя не лишил». Или «чтобы кто по своей вине не имел бы недостаток в благодати Божией». Вот смысл этого выражения. Да, то есть человек, да, верующий, рожденный свыше, который имеет доступ к источнику неиссякаемой благодати, да, он по своей вине может лишить себя, да, этой благодати, да, и не иметь достаточного количества благодати, да, иметь, да, а быть в недостатке, да, лишиться вот этой благодать. Да, если посмотрим то, что мы выше написали, например, по плоду, да, почему многие христиане не приносят плод? У них есть возможность приносить плод. Есть возможность много плода приносить. А почему кто-то мало приносит, а кто-то вообще не приносит? Не питаемся Словом Божьим. Да, не питаемся Словом Божьим. Даже когда порой изучаем Слово, да, оно не доходит до нашего сердца, мы не даем Слову пропитывать нас, не даем Слову изменять нас, и поэтому мы не можем плод приносить, хотя имеем возможность. Помните, Ездра к чему расположил сердце? Почему он изучал закон Божий? Почему он изучал закон Божий? Потому что он расположил сердце свое, чтобы жить по этому закону. Человек не приносит плод, когда он не изучает Слово, а он не изучает Слово, потому что он не расположил сердце свое жить по этому Слову. Далее, по духовным дарам. Да, Бог дал нам духовные дары. В момент рождения свыше мы получили вот эту благодать по мере духовных даров. Но если мы не проявляем любви Божией к братьям и сестрам в церкви, то мы не сможем эффективно служить духовными дарами. Да, это из 1 Коринфянам, из 13 главы. Да, если нет любви, то что бы мы ни делали, это будет ноль. Да, это ничто. Опять от нас зависит. Да, Бог дал нам силу, но эта сила не будет проявляться через нас, если в нас нет любви к братьям и сестрам в церкви. Дальше. Из Евреям 4:16. Да, помните, благовременная помощь. Да, если мы не надеемся на Бога в любых обстоятельствах своей жизни, то мы, конечно же, не получим от Него вот эту помощь. Да, Бог дает, Он хочет нам помогать. Он хочет нас укрепить в каких-то обстоятельствах. Он хочет нам дать мудрость в каких-то обстоятельствах, чтобы мы правильное решение принимали. Да, но если мы не надеемся на Бога в этом, да, а принимаем решение так, как мы сами считаем правильным, то мы не получаем от Бога эту помощь. Мы не обращаемся к Нему за эту помощь. Да, и наконец, еще не наконец, по поводу жалоба плоти апостола Павла, помните, да, 2 Коринфянам, 12 глава. Да, если мы в каких-то скорбях, личных скорбях, да, надеемся не на Бога, а на себя, на свои силы, да, то Бог, хотя и силен, да, хотя Его благодати достаточно, чтобы сделать нас сильными в преодолении этих скорбей, да, этой благодати у нас не будет. Да, потому что благодать Бог дает только тогда, когда мы немощны. Сила моя, Бог сказал, проявляется в немощи. Да, если я сказал, Господь, я банкрот, я не могу сам, я не хочу сам, я отказываюсь сам, да, надеяться на свои силы. Да, вот тогда благодати Божией будет достаточно. Тогда Бог будет очень много изливать этой благодати. Да, и, наконец, подаяние. Да, 8-9 глава 2 Коринфянам. Да, Бог силен нас дать нам в достатке все, что нам необходимо для повседневной жизни, и сделать нас очень богатыми для даяния на дело Божие. Да, но порой мы испытываем недостаток в нашей жизни повседневной. И нам порой нечего давать на дело Божие. По одной причине, потому что мы не располагаем сердце свое, чтобы быть щедрыми. Чтобы быть щедрыми. Если мы не будем щедрыми в даяниях на Божие дело и не будем располагать это сердце, на это сердце, да, то Бог не будет давать нам эту благодать. Посмотрите, как действие Бога зависит от того, к чему расположено наше сердце. И на примере Ездры, и на нашем личном примере. Ездра был верен своему Богу. Он был верен во всем. Он надеялся, он уповал на своего Бога. И поэтому благодеющая рука Бога была над ним, чтобы помочь Ездре исполнять Божие дело. Да вот принцип-то. Благодеющая рука Бога, она над тем человеком, который стремится располагать сердце свое, чтобы исполнять Божие дело. Да и тогда Бог одаривает его благом, Бог изливает на этого человека благодать. И сегодня, друзья, благодеющая рука Бога не оскудела, чтобы делать добро. Нам только с вами нужно быть верными Богу и во всем уповать на Него. И мы должны твердо стоять в благодати Божией. Мы должны твердо стоять в благодати Божией, чтобы она не была тщетна в нашей жизни. Да, чтобы благодать Божия, вот как в Ездре, да, она была видна. Знаете, Бог дает благодать все больше и больше. Тогда, когда мы, получая благодать, мы ее отдаем. Да, твердо стоять в благодати – это значит жить по благодати, это значит отдавать благодать, делиться этой благодатью. Пусть Господь благословит каждого из вас, чтобы благодеющая рука Бога каждый день была над вами. Аминь.